Дорогие братья и сестры, сердечно вас всех приветствую. Текст, который хочу прочитать, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 стиха и ниже. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многие прельстят. И также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь». Ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Аминь. Братья и сестры дорогие, на самом деле этот текст многих тревожит, особенно, наверное, в современное время. И часто мы рассуждаем между собой, часто и нам задают эти вопросы, конец ли света сейчас, близок ли он или нет. Мне хочется, чтобы мы вот подошли к этому тексту несколько издалека, чтобы мы поняли вообще, чем был движим наш Спаситель Иисус Христос, когда Он произносил эти слова. И первое, что мне хочется отметить, что наш Спаситель примерно за год до этих событий, Он первый раз в своей жизни на земле говорит о том, что Ему надлежит идти в Иерусалим и быть убитым и воскреснуть. И это мы читаем в Евангелии от Матфея в 16 главе. И мы очень коротко выберем текст с 21-го. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Проходит совсем немножко времени, и мы читаем это уже в Евангелии от Матфея, 17 глава, с 22 стиха. Второй раз Христос говорит о том, что Ему предстоит. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма печалились и так далее. Итак, это второй раз Христос четко говорит о том, что будет происходить в Иерусалиме. Перед Страстной неделей, Евангелие от Матфея, 17 глава, мы читаем с вами, «И, входя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам и осудят его на смерть, предадут его язычникам на поругание и биение и распятие и в третий день воскреснуть». Три раза, братья и сестры, Христос, живя на этой земле, говорит о том, для чего Он идет, в конце концов, в Иерусалим, что Его там ожидает и что там произойдет. И Он подчеркивает, что будет предан на смерть, и Он воскреснет. Интересно, что, читая Евангелие от Матфея, 20 глава, с 29 стиха, история, связанная с Иерихоном, здесь написано, когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Братья и сестры, Христос говорит о том, что в Иерусалиме произойдут самые главные события. Я еще раз это повторяю. Он будет предан смерти, будет поругаем, и он будет распят, и он воскреснет. Это смысл прихода нашего Господа. И вот Спаситель идет на эту Голгофу. И на пути Иерихон — это последний город перед Иерусалимом, который был на пути нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, встречаются, понятно, сопровождало Иисуса Христа всегда огромное количество людей. И вот здесь встречаются слепые, братья и сестры. Смотрите реакция всех людей. Уйдите, не мешайте. Учитель великий идет в Иерусалим, Пасха приближается. Не мешайте, замолчите. Так рассуждает человек. Как рассуждает наш Спаситель? Братья и сестры, он идет на Голгофу для того, чтобы принести спасение. Чтобы пришло это благословение для творения Божьего. И, братья и сестры, как бы Христос себя вел там, на Голгофе, если бы он прошел мимо этих слепых? Все бы прошли, даже не дрогнули. Христос по своей природе любви, жажде спасения людей, не мог пройти. Он остановился, он подошел, он спросил: «Что вы хотите?» Он ответил на их нужду, он благословил их. Это наш Спаситель, который идет в Иерусалим. Перед 24 главой, в конце 23 главы, мы читаем еще один такой очень важный, наверное, момент. Его называют «Прощание Иисуса с Иерусалимом». И давайте прочитаем, чтобы он остался у нас свежим в памяти. 23 глава, 37 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господня». Братья и сестры, что больше всего мы помним из этого отрывка? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Христос сказал: «Се дом ваш пуст». Это четко сидит в нашем разуме, в нашем сердце. И мы всегда вспомним эти слова, когда будем говорить о прощании Христа с Иерусалимом. Но наш Спаситель Иисус Христос, живущий чем? Спасением. И Он эту линию ведет. Он, евангелист Матфей, пишет эту линию, историю нашего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который показывает, чем жил наш Господь и Спаситель. И Он живет спасением, Он живет тем, чтобы избавить человечество от самого страшного, от самого себя, от греха. Вот чем Он живет. Да, Он говорит, что вам оставляется дом ваш пуст, но на этом Его речь не заканчивается. Он продолжает свою речь и говорит: «Сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядой во имя Господне. Он отправляет нас в 117-й псалом. Он говорит о надежде для народа израильского. Он говорит, что дом-то остается сейчас пуст, но это сейчас. Взгляните в будущее, а там в будущем грядет благословенный. Вот на чем он заканчивает свое прощание с Иерусалимом. Не пустым домом, а словами «надежда есть для вас, слушающих меня». Вот чем живет наш дорогой Господь и Спаситель. В то время как Христос наполнен вот этим спасением, жаждой искупления, в конце концов, он думает о Голгофе. О чем думают ученики? О чем думают люди, которые любят его, безмерно любят, и следуют за ним, и верно следуют за ним? И вот Евангелие от Матфея, 18 глава, с первого стиха: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» То же событие Марк описывает 9:34. «Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Лука 9:46 пишет: «Пришла же им мысль, кто бы из них был больше». Примерно за год до этих событий, распятия нашего Господа, плюс-минус, ученики рассуждают, кто больше, кто больше. Перед Страстной неделей тогда приступили, Матфея 20:20, тогда приступили к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Вы помните, что она просила? Как бы устроить жизнь будущую моим деточкам? И она готова была на все. Как мы сейчас говорим, конвертик или не конвертик, но устроить же нужно. Перед вечерей, уже вечер этот, все собрались в горнице. Лука 22:24. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Вечере, вот она, праздник, Пасха, освобождение израильского народа. Удивительным, божественным путем вышли из Египта. И они думают, кто же больше. Христос показал, кто больше и что он должен делать. Взял, омыл им ноги и так далее. И вот наш Спаситель, 24 глава, 1 стих, я напомню: «И выйдя, Иисус шел от храма». Представляете, как-то вздрагиваешь, вот звучит: «Он шел от храма». Как-то вдохновляет, когда написано: «Он шел в храм». Наверное, вдохновляет всех нас, когда мы идем в храм. А вот когда мы выходим из храма, вот а куда нас понесет эта жизнь, наши мысли, наши желания и так далее? Когда мы уходим от храма, братья и сестры, вот Христос идет от храма. Он идет... Ученики приступают к нему. И они хотят показать ему здание храма, величие. Ну, действительно, великолепное, отстроенное, заново. Вот это гордость их и так далее. И вдруг Христос говорит во втором стихе: «А не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Представляете, для учеников они хотят подчеркнуть могущество этого храма. Там их Бог, живой Бог. Это не Бог язычников, это Бог. Тем более накануне Пасхи, когда они вспоминают, я уже говорил, о чудесном выходе Божьей рукой из рабства египетского. И вдруг, как это может быть, чтобы такой храм был разрушен? Но Бог говорит, все будет разрушено. И вот там, на Елеонской горе, он беседует с ними, говорит с ними. И о чем он им говорит? Очень коротко. Четвертый стих и пятый стихи говорят о том, что придут соблазны, придут лжепроповедники, придут лжехристы. И мне хочется прочитать, вот, например, 2 Петра 2:1. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Оказывается, уже есть лжепророки. Это не какое-то будущее. У них вот они, среди них. 1 Тимофею 4:1 пишет, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие, жестословесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Богом сотворено, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Понимаете, вот Писание говорит уже о том, что не вот в нашем времени придут лжехристы там и прочее, и так далее. В то время уже было. Было это. Все это застали ученики, последователи Иисуса Христа. Наверное, кто-то уже, конечно, умер, но множество из них с этим уже сталкивались. Когда 6 стих говорит о войнах, о бедствиях, 7 там «восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения». Друзья мои, вот это не о нашем времени сказано, это сказано о их времени. У них были войны все время, у них были глады, моры, землетрясения. Все это было в их время. Знаете, когда в 70-м году... Рим оккупировал Иерусалим. Огромное количество людей побежало куда? В храм. В храм, в эти массивные стены, спасаться от этого врага ненавистного и так далее. А те, кто вспомнил слова Господа, когда Он сказал, услышите о войнах, да, бегите. Они побежали куда? В горы побежали, как Христос сказал, услышите о войнах, бегите в горы. Все, кто были в храме, погибли, все, кто бежали в горы, они остались живы. Братья и сестры, если мы читаем дальше, вот, ну, глады, моры, землетрясения, я вот на моей памяти, ну, сразу вспоминаю Спитак, кто постарше, помнит, наверное. Я вспоминаю, не помню год какой, в Европе трясло, а у нас в Москве, смотрю, шкафы, там посуда вся зазвенела. Мы никак понять не могли, вот в 20 часов или в 21 там было в Москве, вести сказали, дошли волны землетрясения до нас. И вы знаете, если вы покопаетесь в справочниках каких-то, вы увидите, во все века были землетрясения не мелкие, а те, которые зафиксировали. Ну, так, по памяти, там, 15-й, по-моему, 62-й, вот 115-й, я остановлюсь на нем, это землетрясение было Римской империи в Антиохии. Оно 4-е по количеству жертв на сегодняшний день, представляете? 4-е по количеству жертв. Умерло 260 тысяч людей. Я когда вот эту цифру прочитал, я сам задрожал. Это, понимаете, нет многоэтажек. Не было такого, вот, как сейчас. Это сколько площади, сколько людей пострадало, даже те, кто выжили, и калеки были, наверное, и ранены, и многое другое. Это было во все века. Понимаете, тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми. 9 стих, друзья мои, это все было в тот первый век, это и сегодня то же самое все. И вот, братья и сестры, я задаю себе вопрос, для чего мне эти знания? Вот зачем Христос это говорит и мне? Как они мне помогут? И самое главное, что я должен делать, братья и сестры? Что я должен делать со всеми этими знаниями? Что же Бог ожидает от меня? Действительно, просто, чтобы я просто сказал, все, конец, конец. Бежим в Владивосток, как многие уже бегали. И вот, братья и сестры, этот отрывок, он состоит не из 13 стихов, которые я прочитал, а из 14. И я понимаю, что самый кульминационный стих – это 14. Это входит в дух Христа, который живет спасением. Давайте вспомним еще раз. Он 3 раза говорил, для чего он идет в Иерусалим. Он не проходил мимо нуждающихся, которые мучили. Он не прошел мимо слепых в Иерихоне. Он был тот, который любил людей. И вот он в 14 стихе произносит слова: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот к чему вся эта история про конец света и про все эти случаи, скажем, про разных лжепророков, лжехристов, про войны, про бедствия, про гонения и многое другое. Все говорится к тому, когда вы это все услышите, Христос говорит, я вам скажу то, что вы должны делать. И вот, что мы должны делать. И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной. Линия спасения передается ученикам. Христос говорит ученикам, что они должны делать, что должно быть приоритетом их жизни, что является самым и самым главным. Последнее, что я себе записал, собственно говоря, а чем надо обладать, чтобы нести Евангелие? 3 вещи, братья и сестры, для себя и для вас. Их можно написать гораздо больше, но 3 вещи. Первое – это то, в чем мы все с вами согласны. Мы признаем, что над нами есть Вседержитель, Всемогущий, наш Господь, Спаситель Иисус Христос. Он управляет этим миром, ничего не происходит в этом мире без Его воли. Он знает, для чего Он допускает то или иное. Он Вседержитель. Если мы это не признаем, дальше можно и не говорить. 2. Христос любил людей. 1 Иоанна 4:8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Иоанна 18:35 написано: «Потому узнают все, что вы мои ученики». Почему? Если будете иметь любовь между собою. Любовь нужно иметь, братья и сестры. Нам нужно любить людей. Любить не тех, кто нам нравится, не тех, кто нам улыбается, не тех, кто нам, может быть, чашу воды подал или руку помощи протянул. Этих мы всегда любим. Любить тех, то почему-то нам стал неприятен. Может быть, живут не так. Может быть, спят не на кровати, а где-то в других местах. Может быть, еще что-то. Друзья мои дорогие, невозможно нести Евангелие, если ты не любишь людей. Невозможно. Если ты любишь избранных, ты будешь нести только избранным. А Христос сказал, что нужно нести всем. И Он нес это Евангелие всем. И 3. Дело Христа, миссия Христа, я присоединяюсь к ней. Я становлюсь частью этой великой миссии спасения. Мы читаем 1 Коринфянам 10:16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Друзья мои, мы приобщаемся, участвуя в вечере Господней, мы приобщаемся к телу Христову, мы приобщаемся к идее, к миссии нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И миссия эта – нести Евангелие. И нет ничего более важного. Поэтому да поможет нам Господь. Аминь.